Radio Svoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Владимир. Секреты управляемой демократии. Иркутская область. Самое глубокое озеро мира уже не самое чистое. Ульяновск. Могут ли деревья помешать бизнесу? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Только-только закончились выборы депутатов Думы и президента, а партия власти уже готовится к новым. Как куется сокрушительная победа «Единой России» на будущих выборах во Владимирской области, рассказывает Владимир Ганенко.
При так называемой управляемой демократии незрелое гражданское общество проигрывает выборы задолго до их проведения. Для этого в распоряжении действующих властей есть целый набор технических процедур. Одним из способов добиться нужных целей, не привлекая внимания общественности, является процесс формирования избирательных комиссий. Именно комиссии, сформированные нужным образом, впоследствии не замечают в кавычках на выборах явных нарушений законодательства в пользу определенных партий и кандидатов. Как это было и во Владимирской области, когда решения избирательных комиссий фактически способствовали оглушительной победе «Единой России» на 59 временных избирательных участках, образованных на декабрьских выборах в Государственную Думу. При этом в подавляющем большинстве случаев никто из независимых наблюдателей попросту не видел на них реальных избирателей. История, похоже, повторяется и при формировании нового состава областной избирательной комиссии. По нормам законодательства в нее должно войти 14 человек. Половина назначается по квоте губернатора, половина – законодательным собранием Владимирской области. При том, что Владимирский губернатор сегодня опирается на поддержку КПРФ и других оппозиционных «Единой России» политических сил, а в областном парламенте квалифицированное большинство имеет единороссы, баланс интересов вроде бы достигается легко. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Законом предписано, что два кандидата из списка претендентов обязательно утверждаются Центральной избирательной комиссией. 10 июля ЦИК РФ ожидаемо утвердил две кандидатуры, приемлемые для «Единой России» из списка законодательного собрания. Протеже губернатора, известный в регионе оппозиционный политик, яблочник Дмитрий Кушпита, через федеральный фильтр не прошел. И вот что он рассказывает.
То, что я услышал в Центральной избирательной комиссии, я понял, что руководство избирательных комиссий любого уровня, начиная от участковых, заканчивая Центральной избирательной комиссией, это определенные касты, куда просто-напросто чужаков не пускают. Я, наверное, для них чужак, потому что вопрос был о партийной принадлежности. И вот мои два оппонента, они принадлежали партии «Единой России», я принадлежал партии «Яблоко». Да, можно, конечно, стать членом любой избирательной комиссии, даже с правом решающего голоса, но при нынешних раскладах в избирательных комиссиях, где просто засели единороссов, твой голос ничего не значит, а руководство просто-напросто на любом уровне просто не пускают чужаков.
У местных оппозиционеров оставалась надежда не допустить ангажирования облизбиркома «Единой России» с помощью кандидатур от политических партий, представленных в Государственной Думе. Их утверждение, как известно, происходит в обязательном порядке. Понятно, что при сложившемся раскладе оппозиционные партии должны были выдвинуть своих неприкасаемых претендентов по квоте законодательного собрания, а «Единая Россия» по спискам губернатора. При этом оппозиция, которая на местном уровне публично причисляет себя региональное отделение КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, могла бы получить даже численный перевес в областном избиркоме. Даже с учетом утверждения ЦИКом двух кандидатур «Единой России». В губернаторском списке в этом случае оказалось бы больше вакансий для представителей общественных организаций, не ангажированных «Единой России». КПРФ и «Справедливая Россия», как и предполагалось, направили заявки на утверждение своих кандидатов через законодательное собрание. Истинная оппозиционность регионального отделения ЛДПР стала понятна после подачи им заявки по списку губернатора. Далее Дмитрий Кушпита.
Поведение либерал-демократов наших в очередной раз показали, что они никакие не оппозиционеры, а они выполняют четкую установку партии «Единая Россия». Потому что при нынешнем раскладе получается равенство 7-7. Думаю, что представитель партии либерал-демократов, он один раз проголосуют так, как можно проголосовать во время избрания председателя избирательной комиссии, а потом он может голосовать действительно свободное голосование. А больше не нужно одно голосование, избрать председателя. Все. И больше ничего не нужно. Опять же, равенство 7-7, а голос председателя будет всегда иметь главенствующий. Поэтому в избирательной комиссии мы получаем большинство «Единой России».
Законодательное собрание Владимирской области уже завершило прием документов от претендентов на членство в областной избирательной комиссии. И, очевидно, окончательно определиться с кандидатурами на сессии 31 июля. Срок подачи заявлений по губернаторской квоте заканчивается 20 июля. Персональный список членов областного избиркома будет точно известен до 12 августа, когда истекает срок полномочий нынешнего состава избирательной комиссии Владимирской области. Владимир Ганенко для Радио Свобода, Владимирская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Самое глубокое и чистое озеро мира Байкал систематически загрязняется, рассказывает Екатерина Вертинская.
Как влияет человек на качество воды в реках, впадающих в озеро Байкал? Этим вопросом задались иркутские экологи и подготовили проект под названием «Байкальская экспедиция». Его цель – проведение общественно-научной экспедиции по населенным пунктам Южного и Юго-Восточного Байкала для того, чтобы описать масштаб процесса ухудшения качества воды в озере. Первый пункт назначения Байкальской экспедиции – поселок Большие Коты. Добраться сюда можно по воде на теплоходе или же пешком по горам. Постоянно там проживают не более 100 человек. На весь поселок один магазин и один киоск со скудным ассортиментом. Есть библиотека, но нет ни школы, ни больницы. Зато есть чарующий взгляд пейзажи. Участники экспедиции встретились со старожилом поселка, ветераном Великой Отечественной войны Петром Ефимовичем Вещевым. Ему 95 лет. Петр Ефимович рассказывает, что раньше жители Котов всегда пили воду прямо из Байкала, без какой-либо очистки.
Летом мы даже зимой из проводи пили сразу. Почерпнул ведро или банку. И сейчас, наверное, так же будет зимой. У меня вот сын проруб всегда долбит. Я примерно 2-3 проруби держал. Полоскать белье отдельное, подальше долбили. Для скотины отдельное, а для себя с крышки.
Петр Ефимович рассказывает, что раньше никогда не было отравлений водой. А вот его внучка Ольга говорит, что в последние годы каждое лето случается, что люди от плохой воды заболевают.
На Коты набрасываются кишечные инфекции такие, которые там 2-3 дня длятся, ну, 1-2 даже вот так вот, что там температура, тошнота такая. Ну, и я заметила, это только те, кто вот из Байкала берут воду, кто из колодца, у них вот такого это не бывает.
По словам доктора биологических наук Деварда Стома, который практически постоянно живет в Больших Котах, ничего удивительного в этом нет, все закономерно. Если немного перефразировать его заключение, то можно сказать так, нужно сложить два факта. Значительное увеличение числа туристов, которые посещают поселок, и отсутствие очистных сооружений. И вот результат. В водоемах появилась кишечная палочка. Более того, в Котах очень остро стоит проблема складирования отходов, рассказывает Девард Стом.
Существует идиотский закон, то есть запрещается здесь это делать свалки, но в России строгость закона компенсируется и обязательность их выполнять. Что происходит на самом деле? Лесники говорят, жгите. Но жечь, собственно, не надо, потому что что значит, что образуются диоксиды и так далее. То есть жечь нельзя даже по правилам, собственно, национального парка, потому что, значит, пожароопасность – это самое страшное. Да? Свалку запрещают. Говорят, везите в город. Естественно, в город практически никто не везет. Образуются так называемые несанкционированные свалки. Раньше делали, что вырывали бульдозером яму и заливали. Естественно, в город никто мусор практически не везет. Представляете, значит, надо собрать здесь, местянок тоже не понимает, да? Вести кораблем, потом вести машины. Так что проблема с мусором номер один здесь.
После беседы с Девардом Стомом участники экспедиции поставили себе задачу найти еще и специалистов, которые смогут посмотреть санитарное состояние источников воды. В Больших Котах члены Байкальской экспедиции встретились с участниками американо-российской экспедиции под руководством профессора Уэлсли колледжа США Марианы Мур. Ее еще называют морским экологом. Обе экспедиции с интересом обменялись информацией по своим исследованиям. Вот как оценила проект иркутских экологов Марьяна Мур. Говорит доктор Уэлсли колледжа Федор Озерский, который выступал еще и в роли переводчика.
Марьяна считает, что это то, что вы делаете, очень интересная и важная работа, и, к сожалению, пока что очень мало известно про эффекты на человеческое здоровье, как бы того, что происходит здесь. Угу. Мы будем очень заинтересованы узнать, что вы найдете, как пройдет проект.
Угу. Yes.
В Больших Котах участники Байкальской экспедиции пробыли 4 дня. За это время они провели полевые исследования воды из 4 источников – колодца, реки Большая Котинка, Байкала на расстоянии 2 километра от берега, и еще одна проба была взята в прибрежной части озера. О предварительных результатах говорить пока рано, так как экологи еще будут проводить исследования в лабораторных условиях в Иркутске. Тем не менее, скажу, что в Больших Котах вода в реке и озере оказалась очень даже чистой, если ее сравнить с водой поселка Листвянка. Это следующий пункт Байкальской экспедиции. Участники проекта взяли 2 пробы. Когда брали воду в реке Крестовка, были свидетелями, как в месте, где река впадает в Байкал, прямо в воде стоял грузовой автомобиль, от которого по воде растекались пятна нефтепродуктов. Продолжает руководитель проекта Байкальская экспедиция, сопредседатель Иркутской региональной общественной организации Байкальская экологическая волна Марина Рихванова.
Ну, в Листвянке все гораздо серьезнее. Там много гостиниц, туристических баз, очень мало места, и жители жалуются на то, что загрязненная вода. Но вот мы решили сделать более такую основательную поездку, чтобы все эти данные собрать.
В итоге участники экспедиции планируют донести полученную информацию до местных жителей, муниципальных и региональных органов власти. Но это произойдет уже после того, как будет собрана вся полная информация по исследованиям. В Иркутской области экспедиция посетит еще поселок Култук и города Слюдянка и Байкальск. А далее переместится в республику Бурятия. Там исследования проведут в 6 территориях. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ульяновске становится все меньше и меньше деревьев. Почему так происходит, узнал Сергей Гогин.
Ульяновск всегда считался зеленым городом, но в последнее время здесь в массовом порядке вырубают деревья, причем не только сухие, но и здоровые. На их месте появляется киоск или магазин, дом, стоянка или дорога. Либо место, где было дерево, просто закладывают брусчаткой. Нынешней весной и летом зелень уничтожалась беспрерывно. Улицы оголяются. В ответ на возмущение жителей глава города Марина Беспалова объявила мораторий на вырубку зеленых насаждений. После чего этот процесс даже активизировался. Почему, объясняет заместитель председателя городского комитета ЖКХ и экологии Данила Урдин.
Когда был объявлен мораторий 26 апреля, мы хотя уведомляли людей, что мораторий есть, и рекомендовали мне производить работы, но сославшись на то, что постановление у них тоже вышло официально, и что у них оплачены рабочие, люди просто, не послушав власть, начали работать.
В период моратория произошел случай, вызвавший широкий резонанс. По заказу компании «Тонавто», который строит центр по продаже и обслуживанию автомобилей «Тойота», было вырублено около 100 деревьев в северной части Ульяновска. Вот что сказал главный инженер этой фирмы Александр Никитенко.
В 2011 году был заключен договор на вырубку этих деревьев. Все инстанции мы прошли, все везде заплатили. К осени мы хотим там уже сделать дорогу. Этот проект прошел все экспертизы. Мы же лишнего не будем рубить.
Данила Урдин из комитета ЖКХ и экологии объясняет, почему не удалось отстоять этот участок лесополосы.
3 раза отказывали. Но тем не менее, заявитель исполнил все наши требования. И, к сожалению, просто не было оснований уже отказываться. Он уже оплатил компенсационные посадки, восстановительную стоимость. Нормы действующего градостроительства не защитили эту территорию. Мы пытаемся многие проекты заворачивать.
Ситуация с вырубкой городской зелени обострилась в 2010 году с приходом к власти мэра Единоросса Александра Пинкова. Тогда, вопреки мнению горожан, вырубили сирень в сквере Гончарова в центре города, хотя экологи говорили, что кусты были вполне здоровы. Теперь сквер с новыми мраморными цветниками напоминает кладбище. На проект потрачено 13 миллионов рублей. Житель Ульяновска Виктор Кузин высказывает по этому поводу свою обиду.
И в этом сквере, когда собирались художники, это был зеленый сквер, какой-то был свой микроклимат, вот эти сирени, те же самые ели, вот это как-то было уютно, не просматривалось ничего, а сейчас мы прошли мимо сквера, там даже посетителей никого нет, потому что он уже неинтересен стал, это какой-то кусок гранита, можно сказать, пустыня.
До революции симбирские купцы имели обыкновение спиливать деревья, которые закрывали вывеску их лавки или магазина. То же самое происходит и теперь. Городские коммунальщики убрали здоровую липу перед торговым центром «Купеческий». Причину выдвинули странную. Ночью в липу якобы врезался автомобиль, причем удар был настолько сильным, что взрослое дерево переломилось и упало на фасад здания. В сводках ГИБДД инцидент не отмечен. То есть авария липовая, говорит руководитель регионального госэконадзора Константин Долинин.
Там была псевдоавария, но нет ни одной фотографии, чтобы эта липа залегла на фасад. Очевидно, это был коммерческий интерес хозяйствующих субъектов рядом стоящих.
Застройщик, торгово-офисного центра на улице Бебеля, ради устройства парковки, распорядился незаконно спилить 16 взрослых деревьев, говорит военный пенсионер Андрей Михайлов.
Спилили их, ничем не наказали. Че он там, 10 тысяч заплатил и все. Всю вот эту улицу лишили зелени. Вот там вот дерево осталось, его не спилили. Так там вот, когда днем садишься, там и не жарко, а здесь уже печет.
Тот, кто заинтересован в участке земли в центре города, готов пойти фактически на убийство живых деревьев. Однажды ночью неизвестные просверлили в стволах 6 деревьев отверстие и залили туда кислоту. Химикат вылили и на подкопанные корни. В результате 3 дерева погибли, и их пришлось спилить. Остальные агонизируют. Полиция дело возбуждать отказалась. Кроны этих деревьев давали тень посетителям 3 кафе в центре города. Теперь здесь стало гораздо менее уютно. Андрей Михайлов – завсегдатай одного из этих кафе на улице Бебеля.
Посетителям создали определенное неудобство. Ну что ж, мы же все молчим. Вот и ютимся сейчас. Дело даже не в этом, что жарко, а дело в том, что кому-то все дозволено, и кто-то это все прикрывает. И экологи, самое главное, молчат.
Есть и те, кто не молчит. Гражданский активист Наталья Лазарева, она же блогер Улдерева, рассказывает в своем блоге обо всех случаях незаконной вырубки деревьев, публикует документы и ответы властей. Лазарева говорит, что вырубка деревьев – производная от усилий власти привлечь в регион инвестиции. Причем власть закрывает глаза на экологический вандализм.
Требования инвесторов, действия власти – это слоган, который определяет все, мне кажется, здесь. Перед глазами вот сейчас смотрю. Нормальные, грамотно посаженные тополя. Росли. Этому сараю, значит, захотелось, чтобы его фасад было видно на перекрестке у нас. Он их взял и срезал. Разрешение ему мэрия дала. Просто, чтобы было видно фасад.
Данила Урдин согласен, что интересы частного бизнеса вступают в противоречие с правом граждан жить в зеленом городе.
Если мы не кошмарим бизнес в одном, то мы заходим на конституционное право граждан о благоприятной среде. Золотая середина, ее не видно в этой ситуации. Либо мы даем карт-бланш коммерсантам, даем земельные участки, разрешаем производить работы любые, да? Либо мы всеми силами охраняем зеленые зоны.
Член региональной экологической палаты, биолог Андрей Масленников, высказывает версию, почему вырубка деревьев активизировалась в последние 2 года.
МУП, городской центр по благоустройству, стал одним монополистом. Если раньше существовал горзеленхоз и декоративные культуры, и они были естественными конкурентами, когда остается монополист, качество работ снижается. К сожалению, в последние годы резко упал уровень квалификации сотрудников МУПа. Работы проводятся на очень низком уровне. Очень большой минус то, что в мэрии произошло слияние нескольких комитетов и перестал существовать самостоятельный комитет по экологии. Вы сами понимаете, что комитет ЖКХ и экология прежде всего решают цели и задачи строительства и освоения городских территорий, а не сохранение зеленых насаждений. Ну и получается, что в последние годы тем же МУПам им выгоднее деревья сносить, чем сажать. Снос одного большого старого дерева стоит порядка 20 с лишним тысяч, а посадка одной молодой липы стоит всего 3 тысячи.
На заседании областной экологической палаты с участием губернатора области Сергея Морозова выяснилось, что у деревьев в городе нет собственника, поэтому неизвестно, кто за них отвечает. Было решено для начала составить реестр зеленых насаждений, а в дальнейшем согласовывать предполагаемые рубки с экологической общественностью, а также публиковать адреса, где намечена вырубка деревьев. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Курганской области режут скот. И другие сообщения нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
По данным информагентства «Ура.ру», в Зауралье уже начали резать скот. Из-за аномальной жары и отсутствия осадков с самого начала лета уже в 6 районах Курганской области объявлена чрезвычайная ситуация. В целом, по данным областного департамента, погибла почти пятая часть посевов, а почти половина всех посевов находится в угнетенном состоянии. По прогнозам Союза производителей молока Курганской области, к концу года поголовье может снизиться на 25-30%. Если не будет финансовой помощи. Но в бюджете региона денег на помощь аграриям нет. Нет у них и надежды на страховщиков. Читаем ура.ру. Свердловские аграрии, потерявшие урожай из-за жары, считают, что региональные власти обязаны ввести в области режим чрезвычайной ситуации. Интернет-издание НЭП-08 сообщило, что по прогнозам из-за засухи урожай овощных культур в регионе сократится наполовину от запланированного. Но в региональном Минсельхозе пока не видят необходимости в применении чрезвычайных мер. Некоторые сельхозпредприятия готовятся к тому, что недополученный доход будет исчисляться десятками миллионов рублей, а фермеры боятся банкротства. Нивелировать риски производителей частично могла бы поддержка региональной власти. Если в области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, то сельхозпроизводители смогут рассчитывать на субсидии, объясняет НЭП-08. Предприниматели Новокузнецка, владеющие киосками, 19 июля закрыли сотни своих торговых точек по всему городу, сообщило агентство СИБ-Инфо. На витринах владельцы разместили плакаты с надписью «Так будет, если нас не будет». Это была однодневная акция коалиции киоскеров с целью привлечь внимание к проблемам малого бизнеса. Их волнуют высокие тарифы на электроэнергию, проблемы с арендной платой, планы городских властей по сокращению количества киосков и последние изменения в федеральном законодательстве. В газете «Кузнецкий рабочий» со ссылкой на объединение предпринимателей пишут, что, цитирую, «утвердили власти дислокацию, и кто не попал в нее, тот должен исчезнуть, а ведь люди и кредиты брали на развитие бизнеса, и под все время изменяющиеся требования подстраивались, теперь им предлагают разориться. Почему не предоставить простым людям право самим решать, где покупать товар? Рядом с домом или в супермаркете, куда еще нужно добраться?» Газета «Кузнецкий рабочий». В Башкирии возбуждено дело о мошеннической продаже детской базы отдыха «Колибри» в Бирском районе. По данным Бирской газеты, от незаконных действий муниципальная казна потеряла более 10 миллионов рублей. 4 года назад менее чем за 3 миллиона рублей некое частное лицо приобрело базу отдыха в реликтовом сосновом бару на берегу реки Белой и тут же перепродало другому предпринимателю уже за 30 миллионов рублей. По версии следствия, объявление о проведении открытого аукциона по продаже базы отдыха размещено было в подложном экземпляре местной газеты «Победа». Эти сфальсифицированные экземпляры по договоренности с чиновниками администрации были представлены аукционной комиссии. Поскольку больше об аукционе никто не знал, других предприятий претендентов не было, физическое лицо приобрело базу отдыха фактически без торгов, а экземпляры газеты потом уничтожили, пишет Бирская газета. Осужденные не могут работать на территории школ и больниц. Газета «Вечерний Мурманск» сообщила, что прокуратура Оленегорска протестовала постановление администрации города, согласно которому осужденные могли отбывать наказание в виде общественных работ в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Вокалист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис на концерте в Петербурге в пятницу вышел на сцену в майке с надписью «Pussy Riot». Таким образом, американские музыканты выразили поддержку Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич. В пятницу Хамовнический суд Москвы продлил им арест до 12 января будущего года. 10 участников акции в защиту политических свобод, задержанные в пятницу у метро «Новокузнецкая» в Москве, оставлены в отделении. Всем предъявили обвинение в неповиновении сотрудникам полиции за отказ свернуть лозунг «Россия без Путина». Около украинского дома в Киеве остается один голодающий и несколько десятков протестующих против закона о языке. Сегодня один из участников голодовки, Вадим Лесной, потерял сознание и был госпитализирован вопреки его воле. В Сирии из-за роста насилия тысячи мирных жителей покидают страну. Как сообщают сирийские активисты, за последние 2 дня в Сирии погибли более 470 человек. В США объявлен 5-дневный траур в память о жертвах стрельбы в кинотеатре города Аврора, одном из пригородов Денвера в штате Колорадо. 12 человек были убиты, еще 59 пострадали. Теракт в болгарском городе Бургас носит некоторые характерные для Хизбаллы признаки. С таким заявлением выступил в пятницу представитель Пентагона Джордж Литтл. При взрыве в аэропорту Бургаса в среду погибли 6 человек, около 30 получили ранения. В штате Найарит на западе Мексики по меньшей мере 21 человек погиб при крушении автобуса.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Брянск. Кто довел предпринимателя до самосожжения? Самара. Почем пойти учиться? Мурманск. Жизнь после банкротства. Екатеринбург. Мемориальные рисунки на стенах домов. За и против. Завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как в Орле оппозиция старательно соблюдает закон об уличных шествиях. Доведенный до отчаяния брянский предприниматель Вадим Кибальчич решил покончить жизнь самосожжением, рассказывает Наталья Сафонова.
Брянский предприниматель Вадим Кибальчич умер после попытки самосожжения на площади Ленина. Это центральная площадь. Не раз на ней собирались недовольные тем или иным новшеством власти брянские предприниматели. Однако то, что происходило 4 июля, трудно назвать протестом. Мужчина на площади не держал никаких плакатов, не жаловался и не обличал, рассказывает свидетельница этого инцидента Валентина Усова.
Стоит мужчина, прозрачная бутылка у него, и он из нее брызгается в жару. Смотрю, нагнулся, и вдруг столб пламени. Все закричали. Горит, он очень стал сильно кричать. Упал, стал крутиться. Подойти к нему было нельзя. Он был охвачен весь пламенем. К нему подбежал милиционер и военный. Подъехала светлая машина. Из нее вышло два парня. Один открыл багажник и вынул огнетушитель. И он сразу залил. Стал синий дым идти. Скорая не сразу приехала, хотя тут было близко. Когда я приехала на работу, включила интернет, там было написано, что состояние удовлетворительное, но я удивилась.
Информацию о том, что по предварительным данным полученные ожоги не были опасными для жизни совершившего попытку самосожжения, распространила МВД по Брянской области. А через некоторое время появилась и дополнительная информация о том, что в 90-е годы он был дважды судим за вымогательство и разбой. Вольно или невольно, но полиция как бы намекала, мол, что взять с обычного рецидивиста. Но рецидивист оказался предпринимателем в редкой сфере плетения из лозы, мебели и домашней утвари. В «Одноклассниках» на своей странице он разместил образцы изделий, настоящее произведение искусства. Выдает интернет также и статью Вадима Кибальчича на газете «Брянский перекресток», где предприниматели называют смельчаком, который не побоялся летом 2010 года открыть свое дело, взять субсидию, дополнительно вложить собственные деньги, оформив кредиты. От себя добавлю, что и власть, и банки не побоялись поддержать бизнес дважды судимого, значит, были на то основания. А еще газета пишет о планах. Поставках Кибальчичем плетеных подарочных корзин в Москву, возможным сотрудничеством с Брянск-спиртпромом по изготовлению плетеных из лозы бутылок и корзинок для шампанского. Здесь же и о планах выйти на большой рынок с помощью бизнес-партнера. Им стал Сергей Гришин, который также занимается лозоплетением. Именно с этой фамилией у МВД свяжет свою версию трагедии. В СМИ будет распространен пресс-релиз, согласно которому Кибальчич неоднократно жаловался в правоохранительные органы на своего партнера, который якобы задолжал ему 120 тысяч рублей за полученную продукцию. Правоохранительные органы причин для возбуждения уголовного дело против Гришина не нашли и посоветовали Кибальчичу обратиться в суд. При этом пресс-служба подчеркивает, что у МВД по Брянской области не поступало сообщение о готовящемся акте самосожжения. И делает это она не случайно. Председатель Акума профсоюза работников малого и среднего бизнеса Николай Шилин сразу же после инцидента на площади Ленина рассказал журналистам о том, что Кибальчич накануне вечером отправил по электронке письма в прокуратуру и ФСБ о своем намерении сжечь себя с указанием места и времени. Сам профсоюзный лидер узнал о готовящейся акции буквально за час.
Звонит мне и говорит: я, Николай Ильич, решил себя сжечь. Ну как ты что? Ничего ты этим не добьешься. Нет, все. Я пошел в областную прокуратуру, вот там дежурный милиционер, объяснил ему ситуацию. Он говорит: ну какое мое дело? Это не мое дело. Сейчас в обед, в прокуратуре никого нет.
По словам Шилина, Кибальчич стал жертвой мошенников, остался без бизнеса и без финансов. Но правоохранительные органы не помогли ему разобраться в ситуации.
Пришел ко мне в декабре прошлого года, вступил в наш профсоюз и обратился в комиссию по борьбе с коррупцией. Мы обращались к Чайке, Бастрыкину, он объявлял голодовку. Человек знал, что может умереть, и пошел на это. Как можно человека довести?
Расследованием инцидента занимается Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области. Конфликт с бизнес-партнером – единственная озвученная правоохранительными органами версия. С ней категорически не согласен Евгений Панченко, руководитель юридического бюро «Правозащитник».
Гришин не может быть причастен к этому. Из-за малой стоимости
частности, речь идет о больших деньгах. И о других действиях, других лиц.
И назовет ли Следственный комитет реальных виновников трагедии порядок цифр, приведших Кибальчича, по сути дела, к самоубийству, покажет время. Пока же, по словам юриста Панченко, лишь один Гришин дает показания. Цитата. «Никого больше не терзают». Наталья Сафонова для «Радио Свобода», Брянск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Где учиться после окончания школы? Платить за это или не платить? Об этом с самарскими выпускниками и их родителями говорил Сергей Хазов.
Вопрос, куда пойти учиться, нынешним летом стал вдвойне актуален для самарских абитуриентов. В губернских вузах уменьшилось число обучающихся за счет бюджета. Представители самарской высшей школы говорят, что такую установку дал новый министр образования России Дмитрий Ливанов, заявивший о том, что нужно сокращать количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования. В Самарском аэрокосмическом университете в этом году количество бюджетных мест на дневной форме обучения по сравнению с прошлым годом сократилось на 100 человек и составит 1048 студентов. В аэрокосмическом совсем не будут принимать бюджетников на заочную форму обучения. Абитуриенты могут подавать документы в 5 учебных заведений, и это усложняет работу приемных комиссий, рассказал проректор аэрокосмического университета Сергей Лукачев.
Каждый абитуриент имеет возможность подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом. То есть один абитуриент может родить 15 виртуальных абитуриентов. То есть их как бы полно кругом во всех вузах, а на самом деле их нет. Вот это неправильно, я считаю.
Самарские абитуриенты часто путаются, во сколько вузов они могут подать вступительные документы, говорит Марина Петрова.
Большой конкурс по сравнению с прошлым годом. В этом вообще большой конкурс. По прошлому, как знакомые говорили, я могла бы пройти, но в этом, к сожалению, не получилось.
В Тольяттинском государственном университете в прошлом году вообще пытались прекратить готовить за счет бюджета студентов-историков и филологов. Это вызвало возмущение у уже обучающихся студентов, говорит выпускница исторического факультета ТГУ Мария Игонина.
Я работала в нескольких местах в городе, всегда были историки. Когда я пришла работать, там было 6 историков. И говорить о том, что мы нигде не нужны и мы не востребованы, конечно, смешно.
В высшей школе необходима оптимизация, и внимание нужно уделять подготовке специалистов технических специальностей, пояснил председатель Совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников.
У нас людей с высшим образованием гораздо больше, чем это требуется, а работать некому. Вы же видите, у нас, посмотрите, в строительстве все гастарбайтеры, приехавшие Таджикистан, Узбекистан и так дальше. И таким образом мы ввели в Россию миллионы людей.
Однако даже наличие диплома о высшем образовании не гарантирует выпускникам самарских вузов работу. С отличием закончивший экономический вуз Максим Александров вынужден работать слесарем.
Слесаря, электрики, все это всегда будет нужно и пригодится. Всегда можно будет потом повысить квалификацию и пойти работать на какую-то более сложную.
Самарские вузы основное внимание уделяют обучению за деньги. В Самарском государственном университете, по словам его ректора Игоря Носкова, платные образовательные услуги обеспечивают примерно половину бюджета. Год учебы по контракту на дневном отделении вуза обойдется самарским студентам от 20 до 60 тысяч рублей. Самарцы по-разному относятся к платному высшему образованию.
Я не знаю, как все сложится. Если нормально будет, то пойду я и без денег буду учиться. А если понадобится, то придется заплатить.
Чтобы хорошо как бы учиться, то есть ум, будущую профессию заработать. Если для будущей профессии хороших денег не жалко.
Даже не стал бы платить. Это не настоящее образование. Потому что человек с такой корочкой пойдет работать, у него не будет навыков работы. Он не специалист.
Я все-таки уже пожилой человек. А для внуков я бы с удовольствием заплатила за образование. Не жалко. А что делать, если такая жизнь наступила? Все ведь теперь продается и покупается, так же, как и образование.
Чтобы больше зарабатывать денег в будущем, чтобы иметь лучшие возможности, надо иметь хорошее образование. Чтобы в будущем добиться чего-то большего, это стоит денег, то есть надо вложить, чтобы потом получить. Ну а куда еще вкладывать? Самое лучшее – это вкладывать в себя.
Ну, если это будет достойное образование, качественная материальная база института, хороший преподавательский состав, то да.
30 июля в самарских вузах вывесят списки поступивших, а 5 августа во всех вузах России будут подписаны приказы о зачислении студентов. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Что происходит с небольшими населенными пунктами, в которых прекратило работать главное предприятие? Пример из Мурманской области приводит Андрей Королев.
Поселок Молочный, расположенный в 15 километрах от Мурманска и в простонародье именуемый Простоквашино, является собой образец того, что теперь принято называть депрессивным районом. Некогда процветавшее хозяйство, множившее капиталы за счет коров отборных голландских пород, теперь напоминает поле битвы. Коровники разобраны на кирпичи, скотина распродана. Местные обитатели живут картошкой, паленой водкой и воскресными танцами в полуразвалившемся клубе. Журналистов молочнинские встречают враждебно, потому что уверены, местная пресса правды не скажет. И лишь узнав, что я с радио «Свобода», понемногу оживляются. Тут же к разговору подключаются и депутаты поселкового совета, сетуют на произвол властей, на повальное воровство и нецелевое использование денежных средств. Депутат Галина Волобоева утверждает, что с кадровой текучкой соперничать невозможно.
У МС начальник 8 человек сменилось только за год. Начальников ЖКХ сменилось не меньше. Но ведь людей приглашали с опытом какой-то работы. Но когда проходит маленький совершенно срок, почему-то эти люди становятся ими неугодны. Те проблемы, которые возникают, возникли у нас в поселке, которые надо срочно решать, они не решаются, потому что нет консолидации вот этих сил и нет специалистов, которые могут эти вопросы решить.
А вопросов громадье. Разваливающийся 15-тысячный поселок нуждается в капитальном ремонте. Две зимы подряд здесь прорывало канализационные трубы, в Молочном перманентно отключается свет, местный детский сад посреди стужи остается без тепла, и родители, работающие на сдельных работах в Мурманске, вынуждены сутками сидеть с детьми, теряя так необходимые для существования деньги. Меж тем, уже середина июля, а местное начальство до сих пор не озаботилось подготовкой поселка к грядущей зиме, говорит его жительница Валентина Осиева.
Если еще полгода главы будут у власти, я думаю, что от поселка уже ничего не останется. Поселок просто нужно спасать в данный момент.
Сколько бы ни пытались депутаты поселкового совета вмешиваться в ситуацию, говорит Валентина Осиева, у руководителей Молочного добиться информации о том, что творится в поселении и на что расходуются поступающие из бюджета Мурманской области средства, невозможно. Когда стали разбираться в отчетности за прошлый год, схватились за головы. В документах оказалось такое количество нестыковок, что пришлось немедленно обращаться в прокуратуру.
В настоящее время в прокуратуру Кольского района Мурманской области поступило несколько обращений, в том числе и по факту нецелевого использования денежных средств, а также на незаконные действия главы администрации муниципального образования городского поселения Молочно-Шпилевого. В настоящее время проводятся проверки по данным обращениям.
Это голос помощника прокурора Кольского района Ренаты Мунтян. Сама госпожа Мунтян отказалась давать интервью «Радио Свобода», и я прибег к помощи коллег с мурманского телеканала «Арктик ТВ». Так вот, в частности, под нецелевым использованием денежных средств народные избранники поселка Молочное подразумевают оплату вывоза крупногабаритного мусора. Эти работы включены в квитанцию за оплату жилья и не могут являться бременем для поселковой казны. Тем не менее, поселковое начальство в лице главы администрации Евгения Шпилевого настаивает на том, чтобы жители сами финансировали чистоту муниципальных дворов. При этом, по словам депутатов, на данные цели администрация ежегодно выделяется до 10 миллионов рублей. Куда уходят деньги, никому не известно. Еще хуже с местными дорогами, говорит жительница Молочного Зоя Соколова.
Вы видели, где у нас дороги отремонтированы? Вот на въезде по ребрик уложен. И возле четвертого дома по улице Гальченко. Просто вызывает большие сомнения. Объем работ и те деньги, которые уплачены. Уплачены были 7 миллиона 144 тысячи. Сомнения вызывает, стоит ли оно этого. А ремонтировал, по-моему, один хозяин. Кто интерлифт, кто эти дороги.
Кто обязан ремонтировать поселковые дороги, тоже тайна за семью печатями. Местные утверждают, что ремонт должна была осуществлять некая фирма, попутно являющаяся владелицей известной мурманской компании «Интерлифт». Молочный – это поселок городского типа. Еще в сытые советские времена здесь были построены несколько девятиэтажек, лифтовое хозяйство которых давно дышит на ладан. Почти за год работы «Интерлифт» не сделал ничего, говорит депутат Екатерина Осиева.
Обслуживания не было, сократили, уволили всех. Осталось 2 человека, у нас осталось. Зарплату не проплачивали. Трудовые книжки не были оформлены.
Из-за попустительства обслуживающей компании руководитель муниципального предприятия службы единого заказчика Дмитрий Фисеренко разорвал с «Интерлифтом» договор.
В последние дни моей работы от этой организации, от «Интерлифта», пришел счет за май месяц, когда уже был расторгнут договор. Они постоянно присылают счета на оплату услуг, которые они действительно не выполняют. уже другая организация помогает. Это не есть хорошая организация. И мы сейчас ставим очень неприятное и опасное положение, если будем работать с такими.
Разорвав отношения с Интерлифтом и отказавшись подписывать договор с подрядчиком на ремонт крыш, без чего невозможно приступить к реставрации лифтового хозяйства, Фисеренко был уволен. Причем задним числом, к тому же без учета мнения собственников жилья.
Мне вот дали договор, который уже, извините меня, с моими данными, с данными организации, и он уже подписан. Подрядчиком уже есть, то есть никакого конкурса. Поэтому это было одно из оснований обращения меня в прокуратуру.
Помощник прокурора Кольского района Рената Мунтян местных жителей успокаивает.
В комплексе вот этих обращений была проведена проверка, проводится проверка по данному факту, по крышам, по заключению законности и незаконности действующего данного договора в настоящее время или нет. Поэтому здесь проводится проверка.
Если нарушения подтвердятся, в отношении администрации поселка будут приняты меры административной и уголовной ответственности, подчеркивает прокурор Рената Мунтян. Добиться аудиенции у Евгения Шпилевого мне не удается. Поначалу он переносит встречу на сутки, затем предлагает записать интервью по телефону, но в урочный час его мобильник оказывается заблокирован. Судьба бюджетных средств, выделенных на ремонт и подготовку мурманского простоквашина к зиме и, как утверждают жители Молочного, очевидно зарытых в землю, также остается невыясненной.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». В Екатеринбурге на стенах домов все чаще появляются рисунки нового мемориального жанра, рассказывает Екатерина Петрова.
Екатеринбург в последние годы стал настоящей меккой для уличных художников. В какой-то момент городские власти поняли, что бороться с граффити бесполезно, и решили, что называется, возглавить этот процесс. Чиновники выделяют художникам стены и заборы, ежегодно проводят фестивали уличной культуры «Стенография». В итоге в городе появились настоящие галереи граффити, которые смело можно называть произведениями искусства, а армия граффитчиков с каждым годом становится все многочисленнее. В последние время жители Екатеринбурга стали замечать не совсем обычные изображения. На торцах жилых домов появляются стилизованные портреты молодых людей с датами жизни и надписью «RIP». «Rest in peace», что можно перевести как «покойся с миром». Таким образом, художники-неформалы воздают дань памяти своим погибшим друзьям, рассказал один из организаторов фестиваля «Стенография» Константин Рахманов. Он признал, что горожане, в том числе родственники погибших, часто негативно воспринимают подобное творчество.
Такие рисунки появляются уже давно очень. Первый раз примерно в 97-м году, если не ошибаюсь, появился такой огромный рисунок на театре драмы. Потихоньку люди пытаются увековечить своих друзей, художники именно. Думаю, это такие хорошие поступки на самом деле. Были некоторые комментарии, вот я слышал о последнем рисунке таком, что родители на самом деле попросили закрасить этот рисунок, так как они не могут на это смотреть как спокойно, постоянно это наблюдать. Но дедушка поблагодарил, он нашел именно художников, он поблагодарил, пожал руки и сказал спасибо огромное, что нарисовали.
В мэрии Екатеринбурга пока не определились, как относиться к таким граффити. Обычно с художниками договариваются и выделяют специальные места для творчества. Подобные рисунки возникают стихийно, и их судьба вряд ли будет долговечной, считает директор одного из подразделений мэрии Екатеринбурга муниципальной организации столицы Урала Сергей Григорьев.
Я думаю, что это все равно не сохранится надолго, потому что просто нанесены какие-то изображения на стены, и благоустройство в зависимости от их содержания поэтапно очищает. Или это там, я не знаю, какие-то теги, или это хулиганство, или это как бы на самом деле не имеет значения и подпадает под очистку стен. Если эта традиция есть, ну, значит, есть. Улицы города, наверное, вот не должны быть кладбищем. Насколько я знаю, что не очень приветствуются ивинки вдоль дорог, что это чисто российская практика. В общем, она не слишком позитивна.
Один из самых известных уличных художников Екатеринбурга, автор многочисленных инсталляций и арт-объектов Тимофей Радя, к подобному творчеству настроен скептически. По его словам, если коллеги по цеху хотят увековечить память погибшего друга, то лучше делать это в менее многолюдных местах.
Такие вещи видел, но мне кажется, что это по отношению ко всем остальным не совсем этично людям. По этой причине, например, все могилы находятся именно на кладбище, а не там, где человек умер. Лучший вариант делать какие-то такие вещи, может быть, это в отдалении, и там это можно сделать красиво, масштабно, качественно именно с точки зрения изобразительной. Это просто отдельная традиция, это больше имеет отношение к сообществу граффити, и, в общем-то, это принято в этих кругах.
Добавлю, что совсем недавно в Екатеринбурге были приняты новые правила благоустройства. В числе прочего, они запрещают ставить ритуальные памятники и развешивать погребальные венки вдоль дорог. Эта практика на местах ДТП очень распространена по всей Свердловской области. С траурными граффити в мэрии пока не борются. Не исключено, что подобное искусство получит продолжение в Екатеринбурге. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Вадим Медовщиков.
«13 июля орловские оппозиционеры устроили публичное мероприятие – шествие по центральным улицам города с целью обсуждения насущных проблем современности. Акция получила кодовое название «Пятница 13-е». Соответствующая заявка была подана в Орловский муниципалитет. Заявители разработали подробный регламент, где в частности указали, что в ходе выражения мнений не допускается обсуждение сексуальной ориентации депутатов, государственных и муниципальных служащих, иных представителей органов власти и местного самоуправления, высказывая в их адрес нецензурных либо оскорбительных фраз. Конец цитат. К назначенному времени на место сбора участников прибыла полиция с соответствующим спецсредством в виде служебной собаки. Участникам шествия разъяснили правила поведения в общественных местах, в том числе правила дорожного движения.
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
Постоянными участниками обсуждения были координатор Орловского отделения ассоциации «Голос Вероника Каткова», правозащитник Дмитрий Краюхин и независимый журналист Владимир Панфилов. Согласно регламенту, первым вопросом оппозиционеры рассмотрели ситуацию с орловской промышленностью, говорят Вероника Каткова и Владимир Панфилов.
Те крупные заводы, которые раньше у нас работали, такие как «Диффузан», завод приборов, научприбор сейчас кое-как работает, «Химтекстильмаш», «УВМ» и многие-многие заводы, которые у нас раньше были, они просто сейчас не работают. И вот наш часовой завод многострадальный, который мы очень любим. Хорошие часы, кстати говоря, выпускали.
Часовой завод имел представительство в Канаде и в Англии.
Тем для обсуждения было достаточно от новаций в законодательстве, предложенных партией «Единая Россия», до размещения базы НАТО в Ульяновске, говорит Дмитрий Краюхин.
Я хотел бы обратить ваше внимание на парадоксальность ситуации. В конце прошлого, начале этого года Владимир Владимирович Путин очень активно говорил о том, что не нужно оглядываться на Запад. Фактически он вел антинатовскую агитацию. И теперь чем трудно сказать, вызвано, поменялась ситуация и база появилась.
Я думаю, что бабло побеждает зло, Дмитрий Александрович.
Потому что этого тут же Россия вступает в ВТО. Во-вторых, принимается закон об иностранных агентах.
Имеется в виду НАТО?
Нет.
Агенты это мы.
Да.
Обсуждение достигло пика, когда участники шествия дошли до стелы «Город воинской славы». Некогда здесь были установлены антивандальные фонари-подсветки, один из которых не выдержал напора орловских вандалов. Пикантность ситуация в том, что фонарь разбили метрах в 40 от входа в городдел полиции.
Ну, предположительно, чем его могли разбить?
Она должна выдерживать камень.
Должна, по идее. А вандалов?
Почему не выдержала?
Может, потому что она круглая?
Может, лом принес.
Кстати, лом принес. Я, кажется, догадываюсь.
И специальную технику.
Вполне возможно, что тут стреляли.
Чем же это вандальное отличается от того не вандального?
Что? Тут стреляли. Есть стекло.
Мимо, наверное, стрельнули.
Патроны кончились.
Я предлагаю поставить на голосование вопрос. Кто за то, чтобы обратиться к администрации города Орла, обратиться одновременно к общественной палате Орловской области с предложением провести сбор средств на восстановление антивандального освещения.
И добавить, чтобы вандалам было чем заняться.
Все за, конечно.
В мире не менее 11 миллионов рублей.
Чуть позже правозащитник Дмитрий Краюхин пояснил, что на мысль о стрельбе по фонарям его навели следы от выстрела, оставшиеся на стеклянной двери городила полиции, и предложил участникам шествия убедиться в этом лично. Обсуждение вспыхнуло с новой силой.
Вот здесь ответ. отверстие.
Где? Вот действительно отверстие.
Ну, кстати, как ни странно, по-моему, оттуда было.
Нет, здесь узко, тут широко. То есть
такое воронкообразное. Усеченный конус.
А оно не пробило вторую дверь. Да, это травматика.
То есть травматика?
Конечно. Пуля насквозь бы ушла.
Ну, как думаете, это покушение сотрудника милиции было или нет?
Нет, все-таки выражение негативного отношения, которое, к сожалению, существует в обществе к сотрудникам правоохранительных органов.
Явление стабильное.
Это как раз признак стабильности.
Забавно было наблюдать полицейских, обнаруживших весь этот согласованный цирк у своих дверей. Затем участники мероприятия прошли мимо фасада здания правительства Орловской области, где обсудили причину сходства руководства администрации с героями Салтыкова-Щедрина. Далее был перекур. С проходом части участников публичного мероприятия до урны перед входом в администрацию Орловской области с целью соблюдения чистоты. Чуть позже обсуждению подвергся уровень коррупции в Орловской области. В общем, за час, отведенный на шествие, участники пересекли 6 пешеходных переходов, прошли по одной площади, двум улицам и одному бульвару. Естественно, в сопровождении полицейских. И вот как прокомментировал происходящее орловский журналист Виктор Балакин.
Честно говоря, по работе крестьянский на эту дурь без мата нельзя подобрать выражение, потому что вокруг вот такого чудачества людей собрать такое огромное количество полиции, охранять, ну нет слов, извините.
В конце мероприятия организаторы поблагодарили господ полицейских за охрану своей безопасности. Те выразили признательность, что участники шествия не нарушали закон. Прощание прошло в духе взаимопонимания и сотрудничества. Стороны расстались в теплой дружеской обстановке. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это лишний раз напоминает нам о том, что ситуация в нашей стране...
Адвокаты участниц Пусси Райот утверждают, что действия их подзащитных...
Мы проявили гибкость, предоставив России и Китаю...
Проект резолюции вызывает возражение. Его содержание не сбалансировано.
Там сейчас вырубили кусок дубравы. Я на средником Святого Георгия, защитники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.